Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Пориэта. А в течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Ближе к завершению этого часа расскажем о том, что в Сиглде открывают первый в Латвии образовательный центр STEAM. Об этом ближе к завершению часа. Гостем нашей студии станет создатель и руководитель молодежной организации Young Folks Александр Морозов. С ним мы поговорим, во-первых, о тех новостях, которые возникают рядом с Young Folks. И также расскажем о поддержке молодежи с помощью европейского софинансирования. Об этом подробнее примерно через полчаса. Ближе к завершению, к середине этого часа новости спорта вас ожидают. Через несколько минут культурный блок вместе с Еленой Власовой. Мы расскажем о бесплатных способах, интересно и полезно провести время, о различных волонтерских проектах или бесплатных культурных походах по, например, Риге в стиле югенстиль. Ну а начинаем мы час обсуждения самой, пожалуй, важной, громкой темы этих первых дней 2025 года. Я имею в виду отмену рейсов Air Baltic. Вчера стало известно о том, что компания отменяет более 4000 рейсов. Стало известно о том, что речь идет о 10 маршрутах из Риги, и самолеты не полетят в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштина, Жешув, Скопье и Ставангер. Также в летний сезон отменены рейсы Air Baltic из Таллина, Вильнюса. Подробнее о том, как это скажется на туристической отрасли, об этом мы прямо сейчас поговорим с председателем правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрик Лингеберзенш вместе с нами на прямой связи. Приветствуем вас, слышите ли вы студию. Расскажите, пожалуйста, о том, как эта новость, эта отмена рейсов повлияет на туроператоров.
Ну, наверное, надо сказать, отзываясь на вас, что тема, наверное, больше громкая, чем важная, так сказать, потому что, на самом деле, то, что вчера произошло, первое место было такое очень неприятная форма коммуникации с точки зрения Air Baltic, потому что полдня все искали и думали, какие же направления, те, которые сейчас отменены. И потом, когда узнали, что на самом деле из Риги это 10 маршрутов, которые не будут летать, тогда уже сразу смогли смотреть и понять, что это на самом деле значит. Можно сказать так, что если смотреть из тех 10, которые из Риги, там, например, есть пару, которые бы этим летом летали только первый раз, Клуж-Напока и Микона. Жешов в Польше был новый рейс, который начался только в этом году, недавно, в прошлом году. И еще пару, которые полетели один сезон и больше не летят. Такое случилось и раньше. Наверное, этот раз то, что убедило, что объем такой большой оказался. Если мы смотрим на те направления, откуда рейсов в этом сезоне не будет, и смотреть, как это отзывается на отрасль туризма в целом Латвии, тогда, наверное, такой более неприятно это все-таки будет в том плане, что для турагентов вчера, сегодня и в будущие дни это дополнительная работа, тоже связаться с клиентами, которые обязаны менять свои планы. Для турагентов это никто не будет компенсировать, это время, которое потратили сейчас. Если смотреть в целом, не можем сказать, что из этого списка направлений, которые очень важны, очень популярны для туристов, не для тех, которые улетают из Латвии в отдых, но и не для тех, которые прилетают оттуда бы к нам, делая наш экспорт. Но то, что слышим от наших членов ассоциации, что Но опять же появляется в целом вопрос про тему хорошего планирования в авиакомпании, потому что ну, та тема, которая основная с двигателями, ну, мы про это слышим уже пару лет. И как бы кажется, что все время слышим и знаем, но все равно оказывается, что планирование рейсов происходит ну, на каких-то придуманных числах, на те, что эти двигатели будут работать, и самолеты будут летать. Ну, в том плане как-то некрасиво получается. Так что такой прямой влияние большого мы не видим, но тут опять есть вопрос по репутации, потому что опять клиенты будут спрашивать агентам, насколько надежно летать с AirBaltic, как можно планировать, как можно опасаться того, чтобы рейсы не были аннулированы. Это, конечно, дополнительный стресс и для турагентов, и для туристов. И ну, просто очень много вопросов появляется, как так, что весь ноябрь, декабрь мы видели, что были очень большие распродажи в свое время, и в конце концов, ну тогда все-таки нет двигателя и никуда не будем летать.
Я понимаю, да, это вопрос планирования, да. Тут, то есть я хочу да, заострить внимание на том, что вы сказали. То есть я правильно понимаю, что вот из этих отмененных рейсов 10 маршрутов, по крайней мере, из Риги, да, то оттуда не часто прилетали, и латвийские туристы тоже не слишком часто летали в этом, по этим направлениям. Так летают?
Да, но это не самые популярные направления, где мы летаем летом и откуда наш прилетает наш.
А вам известна туризм? Доля, вот какие в данном случае маршруты являются наиболее популярными, какие вот, в данном случае к этим маршрутам направления относятся к, вы сказали, не слишком популярными, а какую долю они составляли от общего
потока? Ну, мы не можем сказать такую цифру, какую долю составляли. Ну, видим, что, например, с направлением Румынии за последние пару лет ну, работали турагенты, просто чтобы увеличить количество. У нас есть рейс Букарест, дополнительный рейс Клуж-Напока в Румынии, ну, как отвечая на тот спрос, как он растет. Миконос в Греции, и Греция в целом всегда направление летом, которое интересно для наших туристов. Абердин в Шотландии, ну, там, наверное, более вопрос в целом конкуренции с другой авиакомпанией, которая летает в Шотландию. Ну, там другие, Скопье или Приштина, ну, это было новое направление, но
да,
только один
я вас понял, да. Извините, что перебиваю, да, но двинемся дальше. То есть вы сказали о том, что, да, действительно, это вопрос репутации того, как планировать путешествие. А те люди, которые запланировали свои путешествия по отмененным маршрутам дальше, и что их ждет? Будет ли им какая-то компенсация или как эта компенсация будет выплачиваться?
Так, те люди, которые покупали авиабилеты или комплексные туристические услуги, обязаны связаться со своим турагентом. И в зависимости от того, или этот рейс отменен, или меняется дата, ну, тогда есть вариант или возврат денег, или с турагентом вместе ну, придется искать варианты, как поменять маршрут, например, летая в другое направление.
Угу, понимаю. А как планировать в данном случае путешествие, в принципе, если вот может произойти подобная ситуация?
Ну вот это та тема, которую я поднял насчет в целом репутации, как планировать свои путешествия. Это, конечно, очень влияет и на нашу работу, что ну, такие изменения большие происходят, и мы не можем всегда полагаться, что те маршруты, которые озвучены, что они будут летать.
Ну, получается, можно как планировать страховать, да?
Есть возможность и страховать, и мы всегда обращаем ну, наших клиентов их внимание на то, что есть возможность страховки, в том числе на страховку отмены полетов.
Угу. Ну, я вас понимаю, да. Ну вот, возвращаясь опять же к маршрутам, я так понимаю, что из Вильнюса и например, да, там довольно должны быть, поправьте меня, если это не так, но довольно популярные маршруты в Дубровник, в Хорватию, в Ибицу, Валенсию, в Испанию и, соответственно, Родос, Греция, Кишинев, Молдова, Тель-Авив, Израиль. Все это, кажется, такие довольно популярные направления туристические, нет?
Да, но тут надо понять, что все эти маршруты, которые отменены из Вильнюса, они летают и из Риги тоже. Это значит, чтобы улучшить в целом рентабельность рейсов из Риги, потому что, ну, все-таки главный акционер авиакомпании Латвии, ну, тогда есть соединенные рейсы из Вильнюса в Риги, из Риги потом дальше. Я не был переживать насчет туристов из Литвы, потому что им, наверное, будет стыковки через Ригу.
Да, я вас понял. Спасибо вам большое за подробный ответ. Вместе с нами на прямой связи был Эрик Слингеберзен, председатель правления Ассоциации турагентов и туроператоров Латвии. Соответственно, как мы слышали из интервью, мысли, с которой наш собеседник начал этот разговор, да, эта новость скорее громкая, чем действительно важная. Посмотрим, как она действительно отразится на турпотоке и на латвийских туристов, и на туристах, которые приезжают в Латвию. Мы переходим к другим темам.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Первый культурный блок в этом году в Домской площади. Вместе с нами на прямой связи Елена Власова. Елена, приветствую.
Как меня слышно?
Слышно хорошо. С наступившим Новым годом. Ну вот часто даешь себе обещание, что начнешь жизнь как-то, изменишь ее в лучшую сторону, станешь лучшей версией себя, что называется. И вот и мы надеемся, что мы как раз услышим о возможных способах это сделать. Кроме того, еще и бесплатно. Ладно, вот было бы интересно об этом узнать.
Да, действительно, ну, многих людей, что тут скрывать, да, многих людей вот в их желании как-то разнообразить свою жизнь часто останавливают финансовый фактор. Дорогие билеты, дорогие поездки, какие-то абонементы. Хотя на самом деле существует действительно довольно много совершенно бесплатных культурных активностей, либо тех, ну, за которые нужно заплатить чисто символическую сумму. И вот о некоторых я сегодня расскажу. Например, в Старой Риге существуют бесплатные экскурсии на разных языках, в том числе на русском. Записаться на них можно на сайте riga1100.com. Запомнить очень легко, потому что эти экскурсии начинаются по выходным в 11 утра. Следовательно, riga1100.com. Ближайшая экскурсия уже в это воскресенье. Встреча за памятником свободы, как я сказала, в 11 утра. Но нужно зарегистрироваться заранее на этом сайте. Экскурсия бесплатная, но, конечно же, чаевые гиду приветствуются. Еще в Латвии есть такая организация, она называется «Зале Паргаены» – «Зеленые походы», которую возглавляет профессиональный историк, путешественник и популяризатор экотуризма Айварс Якович. Круглый год эта организация совершает вылазки по всей Латвии, изучая какие-то интересные места или объекты, например, вековые деревья, или какие-то древние культовые сооружения, или какие-нибудь такие неочевидные туристические районы Риги, скажем, типа Москачки. Люди собираются просто небольшой компанией, доезжают до какого-то определенного пункта, кто на общественном транспорте, кто на своей машине, а дальше идут пешком, останавливаясь у интересных объектов и слушая рассказы экскурсовода. Это такая активность на целый день. Эта организация существует уже не первый год, и, в принципе, если вы человек любопытный, любите пешие прогулки и узнавать что-то новое, то, возможно, вам попробовать стоит и эту такую вылазку. Там рабочий язык латышский, но вот заодно и можно и латышский свой подтянуть. Скажем, завтра, в субботу, можно к 11 утра подойти ко входу в Латвийскую академию художеств и потом принять участие в бесплатной экскурсии под названием «Национальный романтизм в Риге». То есть в течение нескольких часов эта компания будет бродить по Риге в поисках самых красивых зданий в стиле югенд. Опять же, подчеркиваю, экскурсия бесплатная, хотя пожертвования приветствуются, но это не обязательно. Еще один прекрасный способ разнообразить свою жизнь – пойти на танцевальные курсы. Их сейчас великое множество, от аргентинского танго до сальсы. Люди перестали стесняться, приходят на танцы по одному и парами, даже целыми компаниями, часто без всякой подготовки. И у большинства людей нет цели стать профессиональными танцорами, а просто освоить азы, чтобы не оттоптать ноги своему партнеру. И это, во-первых, отличный способ отключить голову, потому что при нашей стрессовой жизни такое просто необходимо. Во-вторых, это все-таки хорошая физическая нагрузка, ничуть не хуже спортзала. И мы знаем, что аргентинское танго – это вообще отличный способ профилактики Альцгеймера, что уже доказано наукой. И мы это знаем из недавно вышедшего латвийско-итальянского документального фильма «Танго жизни», в котором, мы уже рассказывали о нем, речь идет о паре итальянских пенсионеров, в которой муж уже 20 лет сражается с Альцгеймером и пока у болезни выигрывает. И все благодаря аргентинскому танго. Конечно, занятия в танцевальных студиях не бесплатные, но первое занятие бесплатное, поэтому можно пойти, попробовать и посмотреть, подходит ли это вам. Кстати, вот такой первый бесплатный урок, например, бачата, это латиноамериканский танец, пройдет в этот понедельник в студии Sensual Riga на улице Браслас, 29А. Еще один прекрасный способ сделать свою жизнь интересной и наполненной – это помочь братьям нашим меньшим. Вы можете стать волонтером в приюте для животных «Лабос Майас». Завтра, в субботу, то есть 4 января, с 10:30 до 12:00, там пройдет специальная экскурсия и день волонтеров-помощников. Этот приют находится на Югле, он вообще крупнейший и старейший в Риге, существует уже почти больше, уже чем четверть века. И там животные, собаки и кошки не просто содержатся в вольерах, а проходят программу по социализации. Что очень важно, потому что воспитанное, привыкшее к людям животное, конечно же, имеет гораздо больше шансов попасть в новую семью, чем дикое и невоспитанное. И вот для таких занятий приюту требуются волонтеры. В субботу можно будет попробовать себя в этой роли и совершенно бесплатно освоить базовые навыки дрессуры. Вообще это в жизни пригодится. Надо заметить, что в этот приют часто приходят люди, даже целые семьи, которые только думают о том, чтобы завести животное, это для них такой тренинг, или те, кто просто не может себе позволить держать четвероногого питомца дома, но все-таки хочет общаться с собачкой или с кошечкой. В общем, мотивы у людей разные, но все готовы помогать. Ну и, наконец, еще один последний способ начать новую жизнь с этих выходных – это привести в порядок свое жизненное пространство и избавиться от всего лишнего. Ценные советы и реальную помощь в этом деле вам окажут в квартале «Ла Стадия». Там на этих выходных пройдет «Зеленое воскресенье». Ну, даже если вы не знаете, что такое «Ла Стадия», вы наверняка видели главный символ этого квартала – огромную черную лису, которая спускается с одного из кирпичных зданий в районе Спикери, недалеко от центрального рынка. Это проект организации «Free Riga», которая занимается восстановлением старых заброшенных домов. И вот в этом квартале уже не первый год кипит активная творческая жизнь. На этих выходных, в это воскресенье, там будет работать, во-первых, ремонтная мастерская, и она же кафе под названием «Repair Cafe», где можно своими руками с помощью квалифицированных мастеров что-то отремонтировать, какую-то бытовую вещь, что-то сшить или починить, усовершенствовать. В общем, такое кафе для любителей рукоделия. А если вы решили произвести акцию расхламления своей квартиры, то все, что вам показалось ненужным, можно принести в обменный пункт «Брифбода». Ну, конечно, это должен быть не какой-то хлам, а хорошие, целые вещи. У одежды, обувь, книги, посуда. Отдайте это другому, и, возможно, в этом же пункте вы найдете что-то для себя. Вообще начинать новую жизнь с очищения пространства, его какой-то такой оптимизации, организации, это очень правильно, потому что жить в правильно организованном пространстве, это значит и немножко как-то правильно организовать свои мозги тоже. Так что дело очень полезное. Приходите в квартал «Ла Стадия» в это воскресенье и начинайте новую жизнь. У меня все.
Спасибо большое. Елена Власова была вместе с нами. Надеемся, что эти советы вам как раз тоже будут полезны и, соответственно, придутся по вкусу. Ну, а мы переходим к другим темам. Роман Антонович вместе с нами, и сейчас поговорим о спорте. Роман, приветствую.
Привет. Молодежный чемпионат мира по хоккею продолжается, но для нашей сборной он завершился на стадии четвертьфинала. Накануне наша команда проиграла в упорнейшей битве сборной Швеции со счетом 2-3. Вообще, шведы единственная команда, которая не потерпела на этом турнире ни одного поражения, и предварительный раунд вообще команда Магнуса Хевелида прошла с идеальным результатом, забросив 24 шайбы в 4 матчах. В общем, остро атакующая игра. В четвертьфинале шведы сделали большое для себя дело, сумев оторваться на 2 шайбы уже к 10-й минуте первого отрезка. Вот. И затем пришлось ей переключаться и играть уже совершенно другой хоккей. То есть наши хоккеисты сумели удержать ничью на протяжении большей части встречи, вот, но в дальнейшем такие удачные 1-2 контратаки могли бы позволить ей претендовать на большую сенсацию. То есть в первую очередь нужно сказать Эрику Матейко большое спасибо, потому что этот игрок провел просто великолепный для себя турнир и канадцам забросил победный буллит, и ворота немцев оформил дубль, и вот в матче против сборной Швеции именно он забросил 2 шайбы, и долгое время шведы вообще даже не знали, что сделать с нашей командой, и вот только в начале второго периода что-то наметилось у шведской команды, вот, и тогда, когда была заброшена уже заключительная победная шайба, и игра перетекла в третий период, вот как раз-таки там наша сборная изо всех сил пыталась атаковать и реализовать хоть какую-то возможность, что-то получалось, но до точного броска по воротам дело не дошло. Но то, что штаб Артеса Аблса и использовал возможность, когда углядел ошибку в атаке сборной Швеции, и когда указали на то, что положение было вне игры, и была заброшена шайба из положения вне игры, и все это дело пересмотрели. Вот, и психологически наша команда тогда воспрянула, и вот как раз-таки тогда она забросила 2 ответные шайбы. Вот, но в итоге шведский и талант, и все-таки мастерство, и превосходство в классе дали о себе знать. И нужно сказать, что наша сборная вот дает надежду, на самом деле, этот результат на молодежном чемпионате мира и то, как себя проявили хоккеисты, дает надежду на такое яркое будущее в латвийском хоккее. Пускай наша команда проиграла, пускай она распрощалась с этим мировым первенством, но хочется сказать браво, ребята, потому что и первая сильная тройка, которая уже выглядела уставшей, но она вывозила практически всю игру. Она спасала в последние 1,5 минуты против шведов вот во вчерашней игре. И было видно, что какие-то ребята, может быть, не тянут. Жаль Османиса, потому что хотелось видеть этого хоккеиста чуть больше на площадке. И то, что Матейко себя вот так вот реализовал на этом турнире, я думаю, что боссы Washington Capitals наверняка должны быть довольны. Я надеюсь, в скором будущем этот пока еще 19-летний игрок, но с такой игрой он вполне может стать полевым игроком клуба НХЛ. Вот. И в целом, я думаю, сейчас наша команда возвращается домой такой с ощущением победителя. То есть план минимум выполнен, и в принципе план максимум тоже был достигнут. Так что большое спасибо сборной Латвии по хоккею. И мы прощаемся с молодежкой до следующего турнира, который состоится ровно через год.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович, и он рассказал о главных новостях спорта.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Домская площадь» и приветствуем в этой студии создателя, основателя, руководителя молодежной организации Young Folks Александр Морозов вместе с нами.
Да, всем привет.
Поговорим в ближайшее время. Ну, во-первых, надо поздравить вас с тем, что вы получили приз, получили награду за лучшую работу с молодежью по конкурсу, который проводит Министерство образования и науки в номинации «Способствующие увлеченности молодежи». Вот поговорим о том, как удается вовлекать молодежь, какие вызовы при этом стоят перед, собственно, образовательной негосударственной организацией. Ну и о многом другом прямо сейчас в эфире Латвийского радио 4.
От первого лица.
В нескольких словах сделай, пожалуйста, обновление. В каком положении сейчас находится Young Folks? Какие сейчас новости вокруг Young Folks возникают?
Да, спасибо за поздравления. Это очень важно и ценно, что Министерство образования, ну, нас отметит на национальном уровне. И вот в номинации «Лиздал и Бастыприна», то есть нас наградили как лучше.
Наконец, 12 лет вашей организации замечательная.
Не, периодически нас награждают. Мы становились и от там, президент нас награждал, волонтеры страны 22-го года, и Рижская дума периодически награждает как золотой партнер или лидер, инкубатор лидеров. Да, так что это не первая наша большая награда.
То есть институции приятно. Замечают.
Замечают, знают, дают, следят, департаменты. Так что это радует, это радует, да. Ситуация, да, конечно, в зимний период мы всегда активизируемся, потому что нам, как НГО, как неправительство, некоммерческой организации, и да и не только нам, а всем сложно выживать, особенно в зимний период. Особенно мы вот находимся в центре, и вот оплата коммунальных и отопления – это всегда для нас вызов каждый год. И мы вот в декабре обратились к сообществу с просьбой нам помочь. И знаешь, вот откликнулось несколько компаний, бизнесов, которые нас поддержали, и это значит, что мы сохранили наш украинский магазин на Speaker Rally 3. Он точно будет работать всю зиму до весны. Может быть, и будут хорошие новости, и мы продолжим работать, да, потому что, как мы знаем, что беженцы вот и вчера приезжали, позавчера, буквально вечером мы тоже помогали, там, 71 подросток через Ригу ехал, мы им помогали с экскурсией по старому городу, всего там...
Прости, что перебиваю, да? Я нашим слушателям напомню, что Young Folks за 12 лет своего развития, существования из молодежной общественной организации, которую предлагали такое внешкольное образование, на самом деле разрослась и по возрасту тоже участников больше, там и соответственно, совсем маленькие, которые, наверное, пока не могут быть описаны как подростки, молодежь, да, вместе с тем и люди старшего поколения, да, взрослые, вот, и вместе с тем также работа организации общественной направлена на помощь беженцам из Украины, которые, собственно, сам центр, который существует, он по-прежнему существует, да,
да,
в автовокзале.
Об этом тоже сейчас поговорим.
Расскажи немножко про магазин. Ты упомянул, что это за магазин, который...
Да, магазин, ну, это мы его называем магазином. На самом деле там никто ничего не продает. Это пункт приема и выдачи одежды, теплой одежды, каких-то кухонных приборов, какой-то бытовой техники, такой первой необходимости для тех людей, кто здесь временно живет, с Украины, беженцы. Они могут бесплатно прийти в магазин. Каждый день он работает без выходных с 10 часов до 5:30. На Speaker Rally 3, это вот территория центрального рынка, и, соответственно, может взять все, что ему необходимо. И также работает пункт на автовокзале Прагас и Ела-1. Там, ну, непосредственно Мы встречаем беженцев, кто вот-вот приезжает сегодня вечером, в 11 вечера. Там, если нас нет на пункте, то есть там телефон, и к нам обращаются, потому что государственные инстанции, центр беженцев на Палас 9, который находится, он работает в рабочее время с 9 до 5 вечера, но на все выходные, на вот новогодние длинные выходные он не работает, и люди реально приезжают в пятницу там, или вот в субботу, да, в 5 вечера, в 7 вечера, и они уже не могут попасть, им надо где-то быть до 2 января.
Ну, раз уж мы заговорили на эту тему, да, я хотел об этом поговорить, может быть, в последней части нашего интервью, но раз мы об этом заговорили, то продолжается ли этот поток, вы ощущаете ли его, в каком положении сейчас находится этот
да,
центр,
поток
насколько
есть,
он может выживать, потому что, насколько я помню, вы сами нуждались в поддержке, да, и были как бы сами по себе в данном случае предоставлены.
Да-да-да, но вот благодаря помощи, которую нам оказали в декабре, мы можем вот именно в магазин и волонтерский пункт до весны спокойно содержать вот этот оборот, который у нас есть, базовый, его обеспечить и не беспокоиться о том, что мы закроем, и помощь эта прекратится.
Поток продолжается.
Поток продолжается, да, семьи приезжают и с детьми, и женщины. Да, он не такой большой, как мы уже говорили, как там 5 тысяч человек в 22-м году каждый месяц, но тут около 30 семей в месяц примерно есть, и мы с волонтерами решили, пока люди едут, мы будем помогать и будем там находиться и эту помощь оказывать.
Вернемся к, собственно, профильной деятельности организации, связанной с образованием, часто внешкольным образованием. Я вот только смотрю, да, каждый день за эфиром ты сказал, что в течение прошлого года 1500, да, таких мероприятий вы проходили.
1500 мероприятий мы организовали. У нас есть 4 возрастные группы: дети, подростки, молодежь и взрослые. То есть где-то от 7 лет до там, 75.
Я вот смотрю только расписание завтрашнего дня. Там инженерный подклуб и керамика, аниме. Мэ-клуб, японский, немецкий, киноклуб, живопись маслом.
И это только для подростков, молодежи. Для взрослых Forever Young 25+, у них свой календарь на месяц, и у детей свой календарь. То есть это вот для подростков у нас около 7-8 мероприятий в день.
Сколько сейчас насчитывает организация участников?
Но в целом у нас вот именно как участников, членов Young Folks около 280 присутствует. Но, конечно, есть ребята, которые приходят разово, или которые вот новенькие, или которые лидеры. У нас около 60 лидеров, ребят от 15 там, до 42 лет, которые обеспечивают все вот эти мероприятия, около там 30-40 мероприятий для подростков, молодежи в месяц, которые происходят.
Ну, ведь в основном молодежь и является, да, собственно, лидерами, да, ведущими все вот эти направления, в том числе,
обучающими японскому
языку.
У нас очень много талантливых ребят, которые там, не знаю, там фанаты японского языка, культуры, они изучают. И, конечно же, когда они делятся знаниями с другими, они вдвойне быстрее учатся. И этот метод, вот молодежь учит молодежь, дети учат детей, у нас изначально уже там с 2012 года работает, как и, в принципе, Erasmus+, который мы тоже используем, и база вообще Erasmus+, что там нету взрослых, нету как бы учителей, а молодежь передает знания молодежи.
Erasmus Plus – это программа Европейского Союза, да, и вы в ней участвуете, я так понимаю, что да, успешно вам выделили какое-то финансирование, да?
Erasmus Plus, да, в нем на самом деле очень многие, там сотни организаций участвуют, многие знают Erasmus Plus, что это как бы студенческая программа, что можно уехать на полгода, на семестр куда-то в другую страну, но кроме студентов, университетов, в них, в Erasmus также участвуют и школы, и молодежные организации, и с 13 лет сами ребята могут писать проекты и проводить их и в Латвии, и в Грузии, и в Португалии, и мы учим ребят уже с 13 лет писать эти проекты, участвовать, и там несколько категорий есть. Молодежный обмен, могут участвовать ребята от 13 до 30 лет, и есть тренинги для взрослых, наоборот, 18+, там без лимита, и очень многие взрослые, учителя, и просто кто с молодежью связан, могут в них участвовать. И самое главное, что это бесплатное участие. То есть можно... Вот мы, например, вернулись в декабре с Гваделупы. Это Франция, это французский остров Карибского моря. Мы там были совершенно бесплатно. И вот тема была «Забота о себе». И там с 10 стран съехались молодежные работники, и мы делились знаниями, опытом.
То есть это образовательные проекты, общественная работа, да, общественно полезная работа, которая может быть реализована в рамках проекта, и вы, собственно, учите эти проекты реализовывать, и начиная с молодых ребят, заканчивая, собственно, взрослых, да, могут
участвовать. Да, как раз таки вот та номинация, с которой мы получили награду, вовлечение молодежи, вовлечение, вот такой активизм, гражданский активизм, это есть такие базовые ценности Erasmus Plus программы. И сейчас как раз-таки 20 февраля каждый год есть такие дедлайны, где вы, ну, как бы любая бедриба, школа может подавать эти проекты. И хочу воспользоваться тоже случаем и пригласить школы или, ну, у школьников, которые учатся в школе, если они хотят научиться писать такие проекты и участвовать от своей школы, то мы бесплатно проводим семинар. Он начинается 10 января. В рамках него будет 10 встреч, где мы полностью с нуля до 100% покажем, научим, объясним. Главный критерий, чтобы был какой-то учитель ответственно от школы и там 2-3 лидера, которые готовы учиться писать.
А расскажи, пожалуйста, что это могут быть за проекты? Вот один ты уже назвал.
Совершенно разные темы от ментального здоровья, кибербуллинга или фотографии, там, творческого раскрытия. Совершенно разные темы. Их, знаешь, не надо выдумывать, там вот, не знаю, как будто бы тема экологии сейчас популярна, поэтому давай об этом напишем. Там главная задача, вот если подростки 13-14-летние пишут, надо им найти в первую очередь проблему, которая их волнует. Не знаю, это может быть одноклассники, которые разучились там общаться и сидят в телефонах. Это может быть, как стать самостоятельным, научиться готовить.
Это может быть очень локальная проблема для локального сообщества, так?
Ну, в целом, для подростков. Не то, что это локально, она наоборот, в каждой стране это проблема для подростков, там, не знаю, как научиться зарабатывать, это может быть бизнес какой-то проект, да, о стартапах, о том, как выдумывать, придумывать бизнесы и зарабатывать деньги, о трудоустройстве. То есть, ну, не совсем локально, это то, что волнует определенный возраст для ребят. И я думаю, что это и в Испании это будет проблема, и в Грузии, и в Латвии. И, соответственно, когда ребята пишут проекты, там есть определенная структура, и они выбирают, в какой стране этот проект будет проходить, какие страны будут участвовать, но и получают финансирование, и в идеале там с 5 стран по 7 человек съезжаются там в Португалию, и, соответственно, ребята эту тему в течение недели реализовывают, и там 5 стран, 7 человек, 35 человек, для всех бесплатное проживание, перелеты, программа сама, питание. И тогда вот ребята начинают...
Когда ребята возвращаются после таких поездок, то расскажи, пожалуйста, подробнее, с какими сложностями они сталкиваются, как эти сложности решаются? Ну, это, наверное, и кризисная ситуация, нет?
Я немножко, да, там нету особо как-то... Я немножко не понял вопроса, с чем они сталкиваются.
Нет, имеется в виду, что когда они возвращаются, то... Вот
после семидневной поездки в Португалии,
очевидно,
когда
что
они,
вы,
наоборот, да, все вдохновленные, или там им обязательно условие, что надо провести такое, как бы, как follow-up activity, да, после, там, распространить информацию, рассказать об этом в школе, в классе, или применить все те знания, которые они получили в том комьюнити, сообществе, где они находятся. В данном случае это там Young Folks, молодежная организация, с другими ребятами поделиться всему, чему они научились. Но на самом деле, если тема о ментальном здоровье, то наоборот, они узнают много методов, много практик, как справляться, как заботиться о себе, какие-то техники или там, не знаю, как там, mindfulness, медитация, да. То, что они придумывают, и из 5 стран там тоже есть такое домашнее задание, что каждый что-то привозит, привносит, и вот это вот, не знаю, метод «дети учат детей», молодежь обучает молодежь, они делятся знаниями друг с другом и классно проводят время. обычно после поездок они вдохновлены и хотят писать проекты еще. Особенно бесплатно побывать в Португалии. И да.
Если наших слушателей заинтересует возможность поучаствовать в организации такого проекта, то куда обращаться?
Да, конечно, можно нам написать в Инстаграме, в Фейсбуке, найти на нашей, не знаю, мне в Телеграме, в Ватсапе, любому лидеру Young Folks. И, соответственно, ну да, мы расскажем подробнее, как можно на обучение записаться или как можно поехать в такую поездку, даже не писав проект, а просто быть участником. У нас в год около 50 проектов, где мы являемся партнерами в других странах, организациях, где мы как бы отправляем ребят, и они участвуют в этих проектах.
Ну, то есть, да, возможно, даже было бы да, логичнее и проще сначала поучаствовать, да?
Потом да, чтобы узнать, что это такое, как это, потому что не побывав, свое, да. Очень сложно понять, потому что это не лагерь, это именно молодежный обмен, где ребята, да, могут участвовать и сами создавать эту программу.
Запомните сайт youngfolks.lv, там вы можете, собственно, связаться с нашим сегодняшним собеседником, основателем молодежной общественной организации Young Folks Александром Морозовым, ну и в том числе следить за актуальными событиями для детей, подростков, молодых людей, взрослых, потому что организация продолжает жить, развиваться, и мы, в свою очередь, желаем вам всяческих успехов. И надеемся, что снова встретимся через несколько месяцев здесь для того, чтобы обсудить новые достижения, успехи организации Young Folks.
Да, спасибо.
Мы переходим к другим темам, и в завершение этого часа расскажем о том, что в Сигулде очень скоро появится новая STEM образовательный центр, и подробнее об этом образовательном STEM-центре нам расскажет Елена Вихрова.
28 виртуальных очков, интерактивный пол и стены, роботы и конструкторы, интерактивный песочный стол, а также технологическая лаборатория и здание Thinking Lab. Все это можно будет увидеть в первом в Латвии центре STEM-образования, который открывается сегодня в Сигулде. На первый взгляд кажется, что это место ничем не отличается от научных центров, которых в Латвии немало, но нет.
Мы фокусируемся на STEM-образовании. Science, technologies, engineering,
автор идеи Линда Лепиня объясняет, что новый центр фокусируется именно на STEM-образовании. Это означает науку, технологии, инженерию, искусство и математику. Все эти предметы объединены в одно целое, и у детей есть возможность осваивать их при помощи современных технологий. Но осваивают они именно учебный материал. На практике это выглядит так. Школа связывается с центром. Например, учитель биологии говорит, что хочет рассказать ученикам 6-7 класса о том, как работает кровеносная система. Сотрудники центра подыскивают технологические решения, при помощи которых тему можно объяснить наглядно. Это и виртуальная реальность, и дополненная реальность, и роботы, и так далее. Таким образом, учебный процесс становится, во-первых, интересней, во-вторых, намного понятней.
Atbilstošās tēmas gan virtuālajā, gan paplašinātajā realitātē, gan ar robotiem tieši par sirds un asinsvadu sistēmu. Un bērnam tas dod...
Линда Лепиня также рассказывает, что раньше у них была мобильная STEM-лаборатория, на которой они колесили по разным школам. И эта лаборатория показала эффективность STEM-образования. Такие центры STEM-образования распространены во всей Европе. По словам руководителя Сигулдского центра, в Эстонии практически в каждой школе есть свой STEM-комплект и STEM-учитель. В Литве открыто 10 STEM-центров в каждом регионе. В Польше их количество превысило 1100. Из расчета один центр на 3 школы. Латвия в этом плане сильно отстает, и это отражается на качестве образования.
Если мы смотрим на Ригане, где они международные... Tā kā izglītības līmeņa salīdzinājumā viņi ir
Как пример, Линда приводит Эстонию, которая в международных рейтингах качества образования находится на первых местах в сравнении с Латвией, которая опустилась ниже средней отметки по Евросоюзу. Она отмечает, что нам нужно учиться у соседей и делать так же, как они, не запрещать современные технологии, как сейчас это происходит. В качестве примера можно привести запрет использовать мобильный телефон на уроках, а наоборот, учить ими пользоваться себе во благо, потому что это инструмент, который помогает развиваться.
Viņš var nopelnīt vairāk resursus, ja? Respektīvi, lai mūsu jaunatne aug ar to domu, kā jēgpilni viņi var lietot šīs tehnoloģijas.
По словам STEM-ментора Яниса Алексеева, который на протяжении 2 лет колесил по всей Латвии в мобильной STEM-лаборатории, наши дети сильно отстают в навыках пользования современными технологиями.
У нас есть такие пчелы, которые предусмотрены для детского сада. Эти пчелы мы в Латвии используем для 1, 2, 3 класса, потому что они, ну, у них нет это опыта использовать технологии. А, например, в Эстонии уже 10 лет это делается. Они эти пчелы уже в садиках уже у них так легче становится. Они первый, второй классе используют то, что мы сейчас в Латвии предлагаем для 7-8 классе.
Услугами мобильной STEM-лаборатории активно пользовались в Елговской средней школе технологий. Там вообще активно внедряют STEM-образование. Обучили учителей, обзавелись своими комплектами. Результаты не заставили себя ждать, рассказывает представитель учебного заведения Наталья Буля-Попа.
Это, во-первых, развивает в детях самостоятельность. Они могут попробовать себя в разных видах деятельности, да, что дает им, во-первых, больше навыков в дальнейшем и осознание, что я могу, да, что я хочу. И это очень важно развивать именно в детях, и начиная уже с 1 класса, чтобы потом в 9 классе или в 10 классе мы не сталкивались с ситуацией, а что мне делать дальше, вот, что я хочу.
Сигулдский STEM-центр – это проект социального предпринимательства. В идеале такие учреждения должны быть построены в каждом самоуправлении, считает руководитель центра Линда Лепиня, за счет государства или муниципалитетов. По ее словам, это не миллионные вложения, которых требуют большие научные центры. По их подсчетам, создание STEM-центра им обошлось в 100 тысяч, что, по мнению Линды, не является неподъемной ношей даже для небольших самоуправлений. Автор идеи надеется, что Сигулда станет началом целой сети STEM-центров по всей Латвии. Елена Вихрова, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами на календаре 3 января, пятница. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инес Штрала, продюсер программы Наталья Порьета. Впереди вас ждут много информативных программ в эфире Латвийского радио 4. Слушайте программу «Звуки мысли встречи» после 11 часов. В роли музыканта недели сегодня будет рижская группа «Эклектика» с дебютным альбомом. Также в программе «Внешний вид» узнаете о... познакомитесь с энтузиасткой винтажа, которая многого насмотрелась в Бразилии. Наш прошлый год — это вполне свежий секонд-хенд. С таким вот размышлением выходит программа «Внешний вид» уже совсем скоро. Ну, а также в программе «Открытый разговор» в полдень подведут итоги уходящей недели вместе с политической обозревательницей портала Русдельфелвей Латвийского радио 4 Данутой Дембовской и Вейкосполитисом, политологом. Ну, а я же прощаюсь с вами и желаю хорошего дня и приятных выходных.